Янина Наперсток. Выбор короля эльфов. Глава первая. Дункан Каплиани стоял у иллюминатора и смотрел на космос. Усыпанная искорками звезд темнота не казалась ему завораживающей или романтичной. Романтика для 35-летнего хирурга экстра-класса давно была в прошлом, как и большинство эмоций. Он просто прожигал время. Почти 3 недели перелета — достаточно муторное занятие. Хотя не более муторное, чем все остальные дни его жизни. Как и любой коренной гражданин Гермеса, Дункан привык к изолированным куполам. И ограниченное пространство космического корабля его не удручало. Однако здесь, вне каюты, с видом на простор лучше думалось. С родной планеты мужчина улетел впервые. Раньше, в межзвездных перелетах, не было ни необходимости, ни интереса, ни средств на них. Еще в подростковом возрасте, насмотревшись сериалов про врачей, он страстно увлекся медициной. Поступил в университет, потом блестяще окончил ординатуру. В тот период амбиций у Дункана было море, но все они вертелись вокруг родной, пусть и такой сложной безвоздушной планеты. Вот как-то его матери, воспитавшей сына в одиночку, удалось привить ему этот патриотизм. Потом появилась она, хрупкая брюнетка с миндалевидными глазами и отличной зачеткой, молодой практикующий хирург-преподаватель и студентка-третьекурсница. Господи, как банально-то! Роман был стремительным и страстным. Уже через полгода после знакомства молодые узаконили отношения. Казалось, они так понимают друг друга. Такая общность идей и взглядов, и оба очень хотели детей. Первые 2,5 года действительно были похожи на рай. Но с детьми что-то не получалось. Не спешили они заводиться. В итоге Мариса, так звали его жену, предложила подойти, наконец, профессионально, а не полагаться на Бога и пройти обследование. Результат был удручающий, Дункан бесплоден и без вариантов. Как это случилось? Почему? Кто виноват? Какая разница? Пережив первый шок, Каплиани предложил жене самый очевидный выход — воспользоваться донорским материалом. Он был уверен, что ребенка от этого не станет любить меньше. Мариса вроде бы обдумывала такой выход из ситуации, но потом... Потом был самый страшный вечер в его жизни. Говорят, у каждого хирурга есть персональное кладбище. 30 сентября 2485 года у Дункана открылось свое. Впервые под его скальпелем скончался человек. Нет, уже начиная операцию, Каплиани знал, что шанс спасти попавшего в аварию юношу крайне мал, но все же надеялся на мастерство и чудо. Хирургов учат психологически преодолевать такие вещи. Идти дальше. Поэтому Дункан, выполнив положенный в таких случаях протокол, взял себя в руки и поехал к жене, а не напиваться в бар, как ему советовали коллеги. Но дома вместо Марисы на столе его ждала записка. «Извини меня, Дункан, я все хорошо обдумала. Сказать тебе в лицо мне будет очень тяжело, но ты же и сам знаешь, какая я трусиха. Поэтому вот так, на бумаге. Все-таки не бездушный СМС в коме. В общем, я решила, что хочу нормальную полноценную семью с полноценным мужчиной, кто будет настоящим отцом моего ребенка. Вот эти роды от неизвестно кого, которые ты предложил, меня не устраивают. Постарайся меня как женщину понять, и если сможешь, простить. И не ищи меня, это и так все очень травматично. Будь счастлив, Мариса. Постскриптум. На развод я уже подала, и поскольку нам делить нечего, просто ожидай. Сказали, что уведомление о расторжении брака придет в твой личный кабинет на планетарном сайте в ближайшие 10 дней. Дункан перечитал записку 3 раза. Мозг никак не улавливал смысл. Это что, такой розыгрыш? Или, может, Марису похитили? Убили? Мужчина кинулся к гардеробу, ящикам. Все было пусто. Вряд ли преступники стали бы собирать чемодан. Но, возможно, для отвода глаз. Вопреки написанному, Дункан взял аэротакси и рванул к родителям Марисы. Те были дома и открыли, но, пряча взгляд, подтвердили. Да, они лично отвезли дочь в космопорт.
«Но ты же понимаешь, мы в первую очередь о ее счастье должны думать», страшно смущаясь, проговорил ее отец.
Что было дальше в тот день, а также в два следующих, Дункан не помнил. Черная дыра на этом месте. Потом он сгреб себя в охапку и вышел на работу. Набрал дежурство в таком количестве, что зачастую спал в ординаторской на диване. По-прежнему преподавал, виртуозно проводил операции, но это потеряло смысл. Один рутинный день сменял другой, ничего не хотелось. Ел, потому что надо. Интерес пропал ко всему. Эдакая жизнь на автопилоте. Капеллиани был видным мужчиной. Высокий, широкоплечий, с густой шевелюрой каштановых волос и пронзительными глазами цвета гречишного меда. Женским вниманием он никогда не был обделен, а после развода так и подавно. Но Дункана дамские прелести тоже перестали волновать. Какой смысл, если ни одной девушке он не сможет подарить нормальную семью? Кому он сдался такой, неполноценный? Будучи медиком, Капеллиани осознавал, что у него налицо все признаки клинической депрессии. Понимал, но ничего не делал. Обратиться к психотерапевту или начать принимать препараты казалось ему уже последней стадией жалости к себе. Дункан не хотел, чтобы кто-то испытывал к нему подобные чувства. Зачем он вообще живет? Этот вопрос Капеллиани множество раз задавал сам себе, и ответ находил только один — по инерции, потому что уйти представлялось еще большим малодушием. Все-таки какие-никакие остатки гордости он пока не растерял. И вот около месяца назад Дункан сидел в перерыв и читал новости на Комме. Это тоже был скорее ритуал, так как мужчину совершенно не волновали ни отбитые у пиратов планеты, ни новые разработки для терраформирования. Неожиданно взгляд зацепился за объявление. На какой-то из окраинных планет требовался хирург экстракласса с опытом преподавания. Двухгодичный контракт оплачивался более чем щедро. «А что я и правда здесь торчу?» — возникла неизвестно откуда шальная мысль. С каждым годом клиники покупают все больше и больше новых капсул. Еще несколько лет, ну ладно, десятилетия, и услуги профессионального хирурга даром никому нужны не будут. А там, на задворках, люди за жизнь борются. Может, он там больше пригодится. И сам от себя, не ожидая такого, Дункан собрал все запрашиваемые бумаги, которые подтверждали его квалификацию, и отправил. И забыл. При такой зарплате там соискателей со всех галактик будет туча. Ну, а он хотя бы попытался. Но спустя пару недель ему вдруг пришло приглашение на собеседование. Как говорится, сказал А, произноси уж и Б. Поэтому в назначенное время Дункан подключился к трансляции, хотя и без особого желания. С той стороны экрана сидели двое мужчин. Пожилой и седовласый был одет в медицинский комбинезон. Второй, примерно ровесник Дункана или чуть младше, в добротный костюм, и на его руке, опирающейся на стол, были видны наручные часы. Даже на такой малопрогрессивной планете, как Гермес, часы были раритетом и скорее аксессуаром, демонстрирующим статус, нежели показывающим время. «Пижон», — беззлобно подумал Дункан и попытался сосредоточиться на вопросах. На Гермесе уже было давно за полночь, и последние 14 часов Капеллиани провел на ногах, проведя 6 операций подряд. Работодатель или его представитель заговорил. Мужчина назвался, что-то рассказал о сложном отборе, однако первый вопрос, который он задал соискателю, был довольно неожиданным.
«Планета, куда вам предстоит отправиться, если мы заключим контракт? Достаточно отдаленная и не имеет регулярной связи с обитаемым космосом. Вам сложно будет оттуда уехать, если вдруг заболеют родители или по другому поводу потребуется ваше непосредственное присутствие на Гермесе. С этим могут быть сложности?»
«Нет», — несколько обескураженно ответил Дункан. «Родителей уже нет в живых,
и меня ничто на родной планете не удерживает.
Контракт имеет высший уровень секретности. Вам нельзя разглашать ничто из своей работы, условия обитания. Даже нельзя будет назвать место, где вы трудились. В противном случае вам грозят колоссальные иски и тюремное заключение. Такие условия вам подходят?
Да, если вся эта деятельность законна. Я не болтливый, и круг общения у меня крайне ограничен.
Уверяю, вам не придется приступать ни закон, ни какие-либо нормы морали. Может быть, у вас есть вопросы к нам?
Дункан на минуту задумался, интересовало ли его что-то на самом деле. И в итоге отрицательно покачал головой. Разве есть разница, где что под тела? В главном госпитале Гермеса или на какой-нибудь малоосвоенной планете? Расположение органов у пациента от этого не меняется. А в быту хирург был совершенно неприхотлив.
Отлично. Тогда, если мы остановимся на вашей кандидатуре, будьте готовы вылетать через неделю. За вами зайдет корабль. Всю предварительную информацию по планете предоставят на борту.
Дальше Дункан отвечал на сугубо профессиональные вопросы пожилого врача и пообещал на завтрашних операциях подключить камеры, чтобы можно было оценить степень его подготовки воочию, а не по документам. Собственно, так он и очутился на борту транспортника, везущего его к загадочной планете под названием Валинор. Межпланетка ожидаемо была заблокирована. Экипаж из 4 человек сам ничего не знал, кроме координат и того факта, что их сопровождает военный крейсер. Такие серьезность и таинственность, пожалуй, пробудили в Дункане что-то похожее на давно забытое любопытство. Может, какой-то глобальный социальный эксперимент? Или антипиратская миссия? Информация, обещанная предварительно, была крайне скупа. На планете уже 400 лет жили переселенцы, на полном серьезе считающие себя эльфами, гномами и кем-то там еще. Их цивилизация развивалась изолированно, поэтому воспрещалось давать аборигенам какие-либо сведения о реальном мироустройстве без крайней необходимости или без позволения Его Величества. Работодателем, кстати, тоже выступал не кто-то, а лично король Валинора. Государственный язык — Синдарин, но большинство жителей знают и Галакт. Наверное, любой другой такими сведениями был бы шокирован, но Дункан просто удивился, что монархия до сих пор может где-то существовать. Удивился, пожалуй, даже больше, чем тому, что его наниматель — эльф. Анарион рубанул хитро, из-под руки, но противник успел подставить свой меч. Раздался лязг металла о металл. Ясно, что приемчик он уже запомнил. А если вот так? Молодой король отступил, делая вид, что ему нужно место для замаха. И как бы образовалась брешь. Оппонент купился и ринулся в атаку. Анарион этого и ждал, блокировал выпад щитом и резко оттолкнул нападающего ногой. Тот от неожиданности и силы удара потерял равновесие и свалился. Меч короля остановился буквально в паре сантиметров от сердца Фиравелла. Оба тяжело дышали, поединок вышел долгим. «На будущее запомни», — менторским тоном произнес король Валинора, протягивая юному князю руку. «Реальный противник не будет играть по правилам, как я до этого». «Это разве по правилам?» — хмыкнул князь Золотого Сияния, принимая помощь и поднимаясь. Вы все время используете обманные маневры. А что, я должен стоять как столб на турнире? Настоящий враг не ограничится оружием. Он задействует тело, скрытые ножи, слова. Все что угодно, лишь бы победить. Вероятнее всего, у него не будет морального ограничения в голове. Бой — это не только состязание в мастерстве и ловкости. Я тебе тоже разрешаю использовать против меня любые резервы. Понял. «Сейчас на стрельбище или на сегодня все?» «Я все. Меня ждет целый ворох бумаг». Анарион зашел на престол всего год назад. Или уже год назад. Это смотря как воспринимать время. Проблем в королевстве на тот момент было немало, но, обнаружив у власти 20-летнего парня, страна нездорово активизировалась. Почему-то некоторым пришла в голову